эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен ереси прав человека. Во всяком случае, именно ересью назвал идею того, что права человека могут стоять выше обязанности перед Богом святейший патриарх московский всея Руси Кирилл I. Но с тех пор, это было на воскресенье торжества православия, с тех пор эту тему поднял и развил священник Московской Патриархии, известный своим активным церковным строительством, созданием многотысячной, я бы сказал, такой очень упорядоченной, активной церковной общины, отец Георгий Кочетков, который пояснил, цитирую: «Отторгая идею человекопоклонничества, патриарх говорил о том, как легко из человека сделать идола, как можно объявить критерием истины в последней инстанции любое падшее существо из человеческого рода или мнение большинства. Расцветает эгоизм, расцветают человеческие страсти, неважно, какие они». Конец цитаты. У нас сегодня в программе участвуют двое людей, для которых права человека не пустой звук, отчасти потому, что их права нарушались. Потому что Елена Никитична Санникова, наша первая гостья, успела даже и посидеть в самые либеральные, казалось бы, горбачевские времена. Но теперь Елена Никитична уже скорее правозащитница, получила юридическое образование, дай бог, сможет помогать политзаключенным. И Павел Григорьевич Проценко, который занимался историей гонений на Русскую Православную Церковь в послереволюционный период. И, может быть, лучше всего известен верующим нашим слушателям как публикатор трудов епископа Варнавы Беляева. Вот, совершенно замечательный автор, который сумел выжить даже в условиях сталинского деспотизма. Вот, и оставил выдающееся совершенно литературное наследие. Но, наверное, тогда мой вопрос-то первый именно такой. В какой момент, если он есть, можно говорить о том, что защита прав человека переходит в человекопоклонство? Елена Никитична.
Защита прав человека, особенно вот в тоталитарном обществе, в обществе, где грубо попираются права человека, это для христианина дело христианского милосердия, это исполнение христианского долга, проявление христианской сущности человека.
А если права человека попираются нежно, и не в тоталитарном обществе, а в каком-нибудь американском, что ж, не долг?
Я думаю, всюду, где права человека грубо попираются, попираются государства.
А их можно не грубо попрать? Я прошу прощения, что прицепился к слову «грубо». Мне кажется, оно от советских времен. Угу. Это такая идиома, которая подразумевает, что можно не грубо нарушить право человека.
Очевидно, что если право на жизнь нарушается, или человека сажают за высказывание мысли, за активную критику стоящих у власти, то это грубое попрание прав человека. Если пытки в тюрьмах и в отделениях полиции происходит, это тоже грубое попрание.
Да, хорошо, давайте, я чувствую, мне сегодня придется быть адвокатом дьявола.
Хорошо.
Как, к сожалению, очень часто, потому что дьявол на программу никак не придет. Я даже не знаю, плакать или радоваться по этому поводу. Аргумент ведь известен. Аргумент 19 века. Вот отец Георгий Кочетков в своем выступлении прибег к авторитету Николая Александровича Бердяева, выдающегося мыслителя, чуть старше Владимира Ильича Ленина, но мыслителя, находящегося именно в 19 столетии. И когда Бердяев писал о правах человека и вообще вот о ереси гуманизма и так далее, он защищал право человека на творчество. Он говорил о гуманизме, и представителями вот этой ереси человекопоклонства для него были, внимание, Достоевский и Ницше, люди, которые отстаивали идею, проверяли на прочность идею сверхчеловека. Имеет ли человек право убить старушку-проценщицу? Имеет ли творец право, ну, ради своего творения, причинить боль, скажем, ребенку? Вот посмотреть, как ребенок плачет. Это действительно хорошее, доброе викторианство XIX века. Творец, мы можем все, или почти все. Все, что делали раньше, мы можем лучше, так полагали люди XIX века. Прошло полтора века. Мне кажется, сегодня, когда говорят о правах человека, речь идет не столько о правах творца, гения и так далее. Речь идет о правах аутиста, о правах ДЦПшника, о правах голодающего, то есть не о правах по максимуму, а о правах по очень маленькому минимуму. Это шаг вперед, Павел Григорьевич, как вам кажется, или нет? Вообще есть общее у права на творчество и у права вот просто не дать умереть ребенку, который никакой пользы не приносит?
Ну, мне кажется, это просто развитие прежних, так сказать, гуманистических порывов русской интеллигенции, не только русской, европейской. Поэтому это просто продолжение гуманистических традиций, христианских причем.
Почему эти права стали нуждаться в защите? Потому что иногда кажется, что ситуация развивается хуже, потому что даже в советские времена была система соцзащиты, конечно, все было лицемерно и халтурно, но что-то выстраивалось. За последние 25 лет нам говорят, что вы хотели свободы, получите ее. И теперь уже снимаем защиту прав человека, потому что при капитализме этого не бывает.
Мне кажется, что, так сказать, наши права всяческие были раз и навсегда попраны в 1917 году. И, собственно, феномен августа 91 года заключался в том, чтобы эти права, появилась возможность как-то их восстановить. Но вот за 25 лет они плохо восстановились. Восстановились отчасти, но в малой степени.
Ошибусь ли я, если скажу, что в 17 году, вот так, как это понимал Бердяев, уничтожение прав человека он связывал с расцерковлением России. За последние 25 лет все процвело, все воцерковилось. Храмы покрывают лицо российской земли, просто как веснушки у молодой девушки. Вот. Но оказывается, что так вот эта вот православизация страны, она мешает, значит, защите прав человека?
Ну, тут я бы разделил, то есть православизация, как вы говорите, я бы ее вынес за скобки, потому что это просто развитие общества в эти 25 лет, попытки развития общества, которое было под прессом тоталитаризма, было ограблено, уничтожено, заключено в барак, лишено в значительной степени понятия о том, что такое образ Божий в человеке и подобие. И поэтому, так сказать, собственно, пыталась как-то барахтаясь, выкарабкаться к реальной культуре и традициям. Церковь в это время могла помогать ей и самой себе, чтобы эти же понятия усваивать и репродуцировать в обществе. Но не получилось, так сказать, так, как этого бы хотелось. Что-то получилось. Ну, это ситуация кризиса, который начался в 17 году в России.
Вот по моим воспоминаниям, святейший патриарх Кирилл не сидел в бараке в 70-е или 80-е годы. Он в каких-то других позициях находился. Недоумение мое тогда вот о чем. Были большевики, не было прав человека. Большевики ушли, перешли православные. Опять нету прав человека. Что такое? Это нелогично.
Вы считаете, что в этом виновата церковь?
Я спрашиваю, потому что, вы понимаете, я не слушаю из уст неверующих людей, но я понимаю, что, скажем, Григорий Алексеевич Явлинский человек верующий, он бывал у нас на программе, но в целом демдвижение на 9 десятых все-таки секулярное. И я из уст лидеров оппозиции, демократического движения, называние права человека ересью не слышу, а из уст патриарха мы услыхали. Это вызывает тогда вопрос, что же значит теперь не Зюганов, а святейший патриарх, главный враг прав человека?
В 86-м году меня посадили как раз за статью о преследованиях церкви. Большую статью, так сказать, попытка описания, что происходит с религией церкви в России, в СССР. Вот. И, собственно, было это описание состояло из того, что человеческое достоинство и, так сказать, человеческое достоинство в церкви страшно попрано и унижено. И когда человек пытается что-то прийти в церковь, узнать какую-то правду, они, так сказать, то его бьют по рукам, сажают, там, преследуют, так сказать, унижают и так далее. И куча фактов было собрано на эту тему. В 91-м году, собственно, что произошло? Церковь, подконтрольная государству советскому безбожному, получила право жить по самоопределению, по своим каким-то внутренним возможностям. Она должна была прийти в себя, значит, после этих десятилетий. Значит, ее чиновники, тогдашние архиепископ Кирилл, он, видимо, по-моему, был архиепископ тогда, да, в 91-м году, или уже митрополит,
уже митрополит.
Смоленский, да, да, был. Ну, он, собственно, был, так сказать, таким представителем управленческого аппарата перед советской властью. Вот. Прошел через все ступеньки этого, так сказать, аппарата, на тот момент необходимые, чтобы быть архиереем церкви. Ну, собственно, и люди его, так сказать, его уровня, его круга, так сказать, они должны были приспособиться, как-то пристроиться к этой жизни, понять, что надо проповедовать, надо активно идти, надо помогать, надо фактически помочь в церкви создать нормы соборной демократии, то, о чем мечтал патриарх Кирилл, патриарх Тихон святейший, святой, прославленный уже, так сказать, в 17-18 годах, и лучшие люди церкви того времени, которые собрались на собор. Вот. И фактически выработали некую позицию по этому поводу на будущее. И вот это будущее было насильственно прервано. И вот архиереи должны были вначале помочь, так сказать, церкви поднять вот эту, так сказать, пресеченную традицию, пресеченную насильственную традицию. Но частично они это делали, вот, но делали, как бы, так сказать, в малой очень степени. И в большой степени не сделали. Но также это относится и ко всем нам, так сказать. То есть по мере сил мы делали, так сказать. Ну, я стал заниматься публикацией трудов, так сказать, людей, которых преследовали. Вот, изучать, пытаться что-то самому понять, потому что тоже знаний было недостаточно. Тоже делала вся и церковь, так сказать, вот, пытаясь приходить в себя и помогать ближнему. Вот. И, видимо, делало это так, что, во-первых, нормы соборной демократии не были восстановлены. Мы до сих пор не имеем правильно проведенного собора в православной церкви, так сказать, за 25 лет. У нас в основном это архиерейские соборы. Уже огромный период времени. Миряне, в общем-то, в значительной степени отстранены от управления церковью. И даже нет управления, просто для того, чтобы был слышен голос. Ну, например, как человек, который в свое время сидел по статье за веру, так сказать, мой голос никогда не был востребован каким-то, так сказать, священноначальником. Я как был частным человеком, так и остался, так сказать. То есть в этом отношении 25 лет фактически были те же самые, что и до этих 25 лет, так сказать. Вот.
Но единственное, вас не что, сажали?
Сажали и, так сказать, дали возможность издаваться в околоцерковных издательствах. Собственно, но при том, что у меня фактически в моем распоряжении был сундук собранных свидетельств, так сказать, и документов, то мне особенно и не помогали. То есть вот на свои, так сказать, деньги, так сказать, моей семьи, так сказать, собственно, занимаясь самоблаготворительностью в каком смысле, так сказать, в кругу своих ближних, вот, так сказать, я писал, что-то исследовал, предлагал издателям, и они сдавали. Часто это длилось долго, так сказать, без помощи необходимое, то есть не было налаженного дела, дела по приведению памяти церкви, так сказать, сознания церковного в надлежащий уровень. Вот, строились храмы, да, так сказать, внешние, но дело служения не было поддержано.
Спасибо. Но тогда встает следующий вопрос. Когда патриарх Кирилл и другие говорят о правах человека как о том, что имеет очень жесткие границы, они сразу добавляют, потому что есть ответственность, есть обязанности, есть долг. И долг человека перед Богом больше, чем права человека перед людьми. Елена Никитична.
В статье Бердяева как раз есть вот эта мысль, что права человека неотъемлемы от обязанностей, что чистейшая правда. Да? Как могут осуществляться права человека, если у людей не будет обязанности соблюдать права человека?
А.
Да, конечно. Есть право человека на жизнь. Есть обязанность защищать право человека на жизнь.
А я грешным делом с лету понял так, наверное, как адвокат дьявола, что у меня есть обязанность поддерживать общественную стабильность, и в сравнении с этой обязанностью какие-то там мелкие права на свободу слова и собраний должны быть.
Как так мелкие? Как так мелкие? Это очень серьезные права.
Это общество.
Да.
А то один человек.
Один человек, я думаю, это вот Бог создал человека по образу и по подобию своему. Человек – образ и подобие Божие. А чтобы общество было стабильным, чтобы общество было вообще, чтобы в нем можно было существовать, чтобы оно было хоть сколько-нибудь человечным. Для этого все-таки в человеке должен проявляться образ Божий. А что это значит? Это значит, что ну, человек должен быть, действительно должен иметь какие-то обязанности. Да, ну вот он обязан не нарушать права других людей, защищать права других людей. Да? В этом его обязанность, да, если каждый будет чувствовать, что он обязан, все гораздо лучше у нас станет.
Тогда я позволю себе процитировать еще один документ, потому что вот за время, прошедшее после обличения ереси человекопоклонства, появилось выступление отца Георгия Кочеткова в поддержку, но появилось и заявление, в том числе среди подписей есть такие православные, бывавшие, кстати, тоже у нас на программе, как Людмила Улицкая, Елена Волкова, вот заявление Конгресса русской интеллигенции, начинающиеся словами: «Мы считаем, что осуждение патриархом Кириллом гуманистической основы современной цивилизации как глобальной ереси человекопоклонничества бросает вызов всем, кто ценит жизнь человека, его достоинства и права». И там вот уже в конце говорится так: «Мы предупреждаем, что дальнейшее использование православия как идеологии власти, оправдывающие дискриминацию людей в зависимости от их мировоззрения внутри страны и военную агрессию за ее пределами, может привести к религиозным и национальным конфликтам, стать причиной гуманитарной катастрофы». Конец цитаты. Павел Григорьевич, вы согласны вот с этой формулировкой использования православия как идеологии власти, что это может быть опасно? Почему? До революции православие разве не было господствующим исповеданием Российской империи?
Это было как вот заявление, да, простите?
Да, это вот заявление Конгресса
отличное
русской
заявление.
Интеллигенции.
Я читал, я полностью согласен.
Вы знаете, тут вопрос, он, так сказать, немножко такой как бы в области журналистики, а проблема очень глубокая. Вот почему. Дело в том, что с одной стороны, бывшая, так сказать, симфония между государством и церковью до 17-го года, она лежала в русле, как бы, так сказать, такого, ну, европейского традиционализма. Да, были такие государства, и вообще вся европейская государственность, она в большой степени, это была симфония в той или иной степени, в то или иное время, между, так сказать, церковью и, так сказать, государством. И более того, было тысячи лет, гигантских первых тысячи лет нашей эры, когда на Западе, собственно, строили град Божий, так сказать. То есть западная церковь, католическая церковь, она строила град Божий, создала огромное мировоззрение, так сказать, вот, и, так сказать, куда встроила человека, так сказать, предложила человеку место. И, в общем-то, это, как говорили марксисты, так сказать, это было в свое время, это было прогрессивным моментом, так сказать, вот. И поэтому так люди воспитывались в рамках этой системы, вот, они ее протестовали с какого-то момента, да, с начала Возрождения, заставляли эту систему медленно, но видоизменяться. Менялась церковная позиция Западной Церкви. Вот, в России 19 века, начало 20-го, с ее Серебряным веком, эти процессы, так сказать, просто носили более так сказать, спрессованный характер. То есть в течение последних двух царствований, так, если грубо, так сказать, обобщить, в церкви, так сказать, нарастали такие, так сказать, предпосылки для возрождения. Вот. Появилась запрос на более свободную внутрицерковную жизнь. То есть это был естественный процесс, я хочу сказать. А естественный процесс, который был характерен для многих западных стран, его проходила Россия. Были предсоборные совещания, дебаты, так сказать. В конце концов, был такой пришли к такому, значит, консолидированной точке зрения внутри церкви, что необходимо провести свободный собор. Причем этой точки зрения придерживались как духовенство, иерархия, так и такие высокопоставленные миряне, как им был царь, так сказать. То есть различные круги, так же, как и простые люди. То есть это был некий консенсус, к которому пришло общество. Общество российское, оно было в значительной степени так или иначе, так сказать, церковным. Вот. И, значит, оно пришло к тому, что нужен собор, нужно меняться, нужно исправляться, так сказать, нужно не быть мракобесами, так сказать. И надо сказать, что весь этот процесс, кто вел, я хочу подчеркнуть, это ввела славянофильствующая интеллигенция. То есть у нашей все, наша церковная реформа, это моторами ее была интеллигенция. Причем интеллигенция, значит, именно славянофильского такого разлива. Вот. Различных ориентаций, как мягкого, так сказать, либерального славянофильства, так и более консервативного правого. Но, так сказать, как дворянская интеллигенция славянофильствующая, так и, так сказать, разночинная интеллигенция. То есть они все приходили к мнению тому, что да, церковь должна ожить через включение в нее свободного голоса мирян. Вот, через обмен мнений, через критику, через допуск. Появилось огромное количество, начиная с конца XIX века, богословских мнений, которые печатались в церковных журналах, так сказать, в околоцерковных журналах.
Я прошу прощения, Павел Григорьевич, я вас прерву, потому что, как адвокат дьявола, я скажу, что при этом одновременно это все было. Да. И, кстати, почему только славянофильствующие? Ключевский, Милюков, Бердяев – люди западнические. Но так, дело в другом, сказать, что... Да, но все то, что вы перечисляете, верно, но ведь нарастало и сопротивление. Вот публикация обзоров, отзывы епархиальных архиереев о возможности церковной реформы, ну, три четверти из них были ультраконсерваторы. Собор 17-го года, в конце концов, выбрал патриарха именно как средство противостояния большевизму. Вот у них вертикаль их большевистской власти, а нам нужна вертикаль нашей церковной власти. То есть, в конечном счете, либеральное начало, гуманистическое, позволю себе сказать, потенциально правозащитное, было все-таки довольно слабым.
Вы знаете, отчасти это... Правильное описание, какие-то элементы того, что вы сказали, это было. Более того, я скажу, что собор 17-18 годов, замечательный собор, да, который для нас остается, так сказать, образцом, так сказать, он на самом деле кончится ничем. То есть ни по одному болезненному вопросу, я об этом неоднократно писал, церковному, церковно-общественному не были приняты решения. Ни в одной из комиссий. Ну, пожалуй, кроме, может быть, комиссии богослужебной, той части, там был некоторые богослужебные, так сказать, сделаны, так сказать, новые чины, так сказать, были приняты. Вот. А все остальные были просто положены, как бы, начало дискуссии и предложен путь к ее продолжению.
Но я вам могу сказать, да, от имени членов собора, почему так вышло. Они прямо об этом говорили. Когда заговорили большевистские пушки, когда начался обстрел Кремля и святынь, вот, то и без того не очень это либеральные отцы собора, из которых самым либеральным, кажется, был патриарх Тихон. Вот это был человек американского типа, гуманист среди православных. Вот. И они сказали, как в этой ситуации, как мы можем ослаблять церковь свободой? Вот. Потому что понималось это так, что предоставление прав мирянам, мирянкам, женщинам, это можно делать, когда все спокойно. А когда грохочут пушки, то надо... Елена Никитична, не обидно, что предоставление прав православной женщине считает, что это подвергнет церковь расшатыванию?
Ну, понимаете, вот у первых христиан не лучшие условия были. Были гонения, жестокие гонения. Ничуть не менее жестокие, чем большевистские гонения. Но между тем...
Нерон хуже Ленина или лучше? Нерон хуже Ленина или лучше?
Ну... Хрен редьки не слаще.
Она будет лучше, потому что это более прямое гонение, менее изуверское, так
сказать. Так вот, но между тем тогда существовала христианская община, в которой пресвитер выбирался общиной. Тогда существовала та община, которая описана и в Деяниях апостолов. И как... И вот именно та вот свобода укрепляла церковь. Могла и выстоять в жесточайших гонениях в течение трех веков. Тогда была настоящая христианская церковь. То, что мы имеем сейчас... не имеет христианства, ну, отдаленное отношение к христианству имеет. Христианство в отдельных священнослужителей, да, проявляется. Но то, что мы имеем в Московской патриархии...
Ну, как система?
Это номинальное православие.
Ну, как номинальное?
Но это от христианства все очень далеко.
Святейший Патриарх выступил с словами скорби о жертвах терактов в Брюсселе, например.
Да, да.
Это христианская позиция?
Это человеческая позиция. О, как? По-человечески. Так. Но любой человек, христианин он или нет, но любой человек выскажет. Это по-человечески понятно. Это естественно. Это само собой разумеется. А как глава церкви мог не высказать это? Но а где его соболезнования жертвам бомбардировок в Сирии? Так-то должны были бы прозвучать соболезнования. Нет, наоборот, наоборот. Патриарх, глава христианской церкви, да? Он вообще, я не слышала, чтобы он хоть раз упомянул имя Христа. Ну, не слышала. И как не призвать власть прекратить эти бомбардировки жуткие, в которых дети гибнут, разрушения жуткие. А он говорит, да. А это что, оборонительные действия? Какие оборонительные действия уже? Смеются все.
Нет,
какие
это учение было сказано. Но я думаю, святейший патриарх сказал бы, что это была бы политизированность. Одно дело защитить жертв терактов, и мы живем в мире, где терроризм – одна из основных угроз, а другое дело встревать в сугубо политические вопросы.
Какой же это политический вопрос, если гибнут люди? Это долг христианина – призвать к прекращению кровопролития. К этим бомбежкам, жуткие бомбежки, но глава церкви мог бы призвать власть и он-то мог бы повлиять лучше, чем мы. А он этого не делает.
Минуточку, а где тогда церковный лидер или просто верующий христианин должен остановиться, если должен? Жертва теракта, бомбежки в Сирии, политические заключенные в Китае, в России. Вы же правозащитница российская, не китайская.
Да.
Вам кажется, что святейший патриарх должен вмешиваться в страсти, которые кипят вокруг политзаключенных в России?
А почему страсти? Это же естественно. Но призыв освободить политзаключенных,
это
не преследовать. Какая
вместо
же это
того, чтобы
страсть?
Ходить на Великий канун и всеночную, вы призываете...
Ну, есть верное воскресенье, простите, где, так сказать, по традиции Древней Русской Церкви патриарх всегда печалился в это время о заключенных, узниках. Просил власть.
Ага.
Освободить.
Да, а купцы посылали пряники.
Ну и просили освободить, просто освобождать.
То есть в Надежде Савченко сейчас вот пряники пришлют, и Русь опять вернет себе репутацию православия.
А насчет Савченко, тут уже, вы знаете, вопрос к тому, что правосудие, когда правосудие находится в таком состоянии, что многократно на суде доказана невиновность человека, и несмотря на эти доказательства, четкие, ясные доказательства, что она в этом не виновна, женщину приговаривают к такому дикому сроку. И что, и конечно, долг церкви в этом случае.
У вас все равно, Елена Никитична, я продолжаю утверждать, да. Пережитки советского времени. То есть, как в анекдоте, что за что посадили? За ничто, червонец, врешь, за ничто 3 года дают. Дикий срок. А если бы дали 3 дня ареста, это что, разве был бы не дикий срок? Тоже дикий срок за ничто. Но мой вопрос о другом. Право человека на суд входит в право человека?
Право человека
на суд.
На суд. На справедливый суд.
А какой еще бывает суд?
Бывает несправедливый.
Типа безалкогольного пива?
Да.
Ой, гадость.
Бывает беззаконие, да. Есть закон, есть беззаконие.
Церковь и христианин будет политизирован чрезмерно, если потребует справедливого суда?
Нет, а какая же это политизированность? Это естественное требование. Естественное, нормальное требование.
Павел Григорьевич, вот вы сидели, но вы писали вот биографию и занимаетесь епископом Варнавы. Вот он проскользнул, уцелел все-таки. Но он же не занимался правозащитной деятельностью. Вот мне кажется, святейший патриарх сказал бы, смотрите, вот владыка Варнава, он же не выступал с пикетами, сидел, писал потихонечку.
Вы знаете, он занимался той деятельностью, которой занималась вся церковь. По, так сказать, нормам собора 17-18 года, неписанным нормам, вот я, так сказать, и писанным, вся церковь, когда начались гонения, стала помогать преследованным узникам. Он тоже, его, так сказать, близких арестовывали, его самого арестовывали. Все его духовные чада собирали, так сказать, посылки. Ну, тоже делали то, что делала вся гонимая церковь. Помогали преследуемым, вот, значит, помогали собирать информацию. И более того, ведь именно Варнава Беляев, он знаменит тем, что один из немногих, он выполнил это повеление собора на большевистской территории, собирать информацию о преследованиях. И он, именно его духовные дети собрали уникальный материал, так сказать, со всех сторон материал уникальный, и исторический, и филологический, да, о расстрелянных 4 женщин в Пузе, о которых потом, уже с материалов, собранных духовными детьми епископа Варнавы, написала свою пьесу Людмила Улицкая, которая здесь была упомянута. Вот, не упомянув при этом благодарность тем, кто сохранил это. Между прочим, я всегда этому удивляюсь. Вот, когда люди,
ну, какие счеты между православными?
Ну, обязательно, потому что если те, кто уцелел и выжил, и пользуются этим материалом, обязательно нужно поблагодарить тех, кто авторство, чье стоит на титуле.
Все, передадим. Вот.
Кто, значит, пострадал за это? За,
ну,
то,
кто сохранил, да. И что было опубликовано и обозначено, это как бы всеобщий известный факт. Вот, но... Значит, и Варнава, он, собственно, это делал. Более того, вот его пленница, инокиня Серафима Лавзанская, когда он умер, она его одежду послала в лагерь. Там в это время начались хрущевские гонения, так сказать. Я пишу об этом в биографии епископа Варнава в Небесный Иерусалим. Там был один епископ, сейчас я уже не помню его имя, он черниговский был. Он был посажен, так сказать, по какой-то статье на 3 или 4 года. Послала ему сапоги в Владыкино, там еще что-то такое. Вот отослала. Вот. То есть, а скрипку его, которая по преданию была скрипкой Сардивари, то есть стоила много. Вот. Ну, не знаю, была ли она Сардивари, или просто старинная скрипка. Она продала, и по тем временам это были небольшие деньги, и передала... Вот преследуем священникам отцу Николая Шлемана Глеба Кунину через отца Алексея Глаголева, с которым она тогда была, так сказать, в близких отношениях. То есть, вот, собственно, она так всегда действовала.
Я напоминаю слушателям, что это программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У микрофона Яков Кротов, у нас в гостях Елена Санникова, Павел Проценко, и мы говорим о том, насколько в России идея прав человека перехлёстывает должные свои пределы, если такие пределы есть. Я еще раз процитирую из Николая Бердяева, из той его статьи, текста, на который ссылался отец Георгий Кочетков, когда говорил, что Бердяев пишет: «Права человека предполагают прежде всего обязанности человека». Это отец Георгий процитировал. А вот следующая эта фраза: «Без сознания обязанности хранить священные права ближнего ни о каких правах нельзя серьезно говорить. Все права будут раздавлены». Бердяев упрекает революционеров, что их борьба за равенство противоречит свободе, противоречит концепции прав человека. Насколько это справедливый упрек?
Бердяев считал свои статьи 17-го года, направленные против большевизма, слишком далеко заходящими, да, в критике демократических идеалов. То есть позже он уже немножечко по-другому к этому относился. А статья была актуальна в 17-м году. В 17-м году до большевистского переворота. Вот. Позже он уже, когда утвердилась диктатура в России, когда в Германии фашизм победил, он уже к самой идее прав человека, очевидно, относился уже немножечко по-другому, если он говорил о том, что слишком далеко зашел в критике демократических идеалов. Но до 17-го года эта статья была актуальна.
Вот.
И насчет равенства. Ну какое равенство? Смотря как понимать равенство. Равенство всех перед законом. Это то, что нужно отстаивать.
Но революция,
да,
этим, но, не грешила.
Да, но революция к другому равенству призывала. Революция, очевидно, вот в 17-м году дискредитирована была эта идея равенства, то есть профанирована. Тут Бердяев пишет о другом равенстве, да? Другую идею равенства критикует.
В 1932 году Бердяев опубликовал мощный двухтомник, может быть, вершина его творчества, о достоинстве человека. Своеобразный такой катехизис гуманистического христианства. Хотя он по-прежнему называл гуманизм ересью, но он давал ответ, он писал, что, как и в любой ереси, в гуманизме ницшанского типа, отвергающего Бога на словах, всегда есть какая-то доля истины, которая утратилась в христианстве. И вот он писал, что учение о естественном праве, которое признавало права человека независимо от политических прав, установленных государством, делало теоретическую ошибку. В действительности неотъемлемые права человека устанавливающий границы власти общества над человеком, определяются не природой, а духом. Это духовные права, а не естественные права. Природа никаких прав не устанавливает. Конец цитаты. Тогда объясните мне, почему все-таки движение, связанное с защитой прав человека на протяжении последних 150 лет, в основном исходит из концепции естественных прав, а не прав, данных Богом? Как вы себя чувствуете, уютно или нет в правозащитном движении?
Понимаете, для меня концепция прав человека – это механизм защиты человека.
Но механизм
для
должен
меня
быть...
эта идея не абсолютна.
А.
Я на идею прав человека не буду молиться, понимаете? Но я к этой идее прибегну, когда нужно защитить чьи-то права, чьи-то попранные права, несправедливо осужденного человека или того же ребенка-инвалида, которого не дают усыновить. Людям, которые могут его спасти ему жизнь.
Ну, дайте адвокату дьяволу сказать. Я вам процитирую то, что слышал за четверть века 1000 раз. Государство имеет право. Если безопасности государства угрожает усыновление российских детей иностранцами, если безопасности государства угрожает человек, вышедший с лозунгом к памятнику Маяковскому, государство имеет право.
Я полагаю, что безопасности государства угрожает ситуация, когда власти попирают собственную конституцию, собственные законы.
Почему?
Это разрушительно действует и на общество, и на государство.
На общество, да? Может быть, а государство от этого только крепнет?
Не думаю. Нет, идет саморазрушение.
То есть права человека укрепляют государство?
Права человека укрепляют общество. Когда государство соблюдает права человека, общество от этого выигрывает. Но государство не будет соблюдать права человека, если общество не будет достаточно сильным, чтобы требовать от государства соблюдения прав человека, соблюдения собственной конституции,
тогда
где права человека объявлены.
И еще один тезис Бердяева Николая Александровича подарю Павлу Григорьевичу,
да,
для глоссы, для комментария. Христианство некогда совершило величайшую духовную революцию, духовно освободило человека от неограниченной власти общества и государства, которое в античном мире распространялось на религиозную жизнь. Оно открыло в человеке духовное начало, которое не зависит от мира, от природы и общества, зависит от Бога. Это и есть истина христианского персонализма. Но в своей исторической судьбе христианство искажалось приспособлением к царству Кесаря, склонялось перед государственной силой и пыталось осветить, сакрализировать эту силу. Так образовывались принудительные христианские теократии. Так дошли до приспособления и оправдания капиталистического режима, который находится в самом остром противоречии с христианством. Конец цитаты. Про капитализм не я сказал, Бердяев сказал.
Какой там вот?
32-й.
Кстати, тут могу, надо какую-то ремарку сделать, что вот это, так сказать, цитата из Бердяева, на которую ссылается патриарх Кирилл и
отец
Георгий Кичков, да, вернее.
Оправдание патриарха.
Да, и, так сказать, а до этого, кстати, да, отец Георгий Кичков, это ведь работа 27-го года. И вот 32-й год, это все, на мой взгляд, работы, которые связаны с новым средневековьем Бердяева. А новое средневековье – это был период Бердяева корпоративного, так сказать, который, так сказать, колебался, а не повернуть ли в сторону фашизма, вообще-то, грубо говоря. Вот, а потом повернул в итоге в сторону большевизма, так сказать, по другим уже мотивам.
Ладно.
Нет? Ну, чуть было не повернул.
Чуть было,
да,
это другое дело.
Красный флаг вывесил, так сказать. Вот.
Нет, это
за
был...
что его не могла простить эмиграция, так
нет,
сказать.
Но все-таки это был поворот в сторону России. Большевиков, поэтому Бердяев и не вернулся, потому что послушал речь,
да,
Данга и тормознул. Но я знаю многих людей, которые вернулись тогда в 1946-1947, были посажены, вышли на свободу, некоторые остались здесь. Я с ними говорил, они говорили, что Бердяева они не осуждают. Вот, и что в любом случае он призвал вернуться не к Сталину. Вот, этот человек просто... И они сами возвращались в Россию. Но что вы скажете вдруг Самый острый, оказывается, капиталистический режим. Правда, это писалось, когда еще Гитлер к власти не перешел. И большой террор не начался.
Ну вот опять возвращаясь к началу 20 века, собственно, критика капиталистического режима была повсеместной. И в России, и со стороны церкви. Ну, возьмем, давайте просто скажем, Союз русского народа. Он критиковал капитализм, критиковал государственные порядки с той точки зрения, что простому русскому человеку не дают, так сказать, прав, так сказать, не дают свободы.
Вы отождествляете капитализм с жидовским капиталом?
Ну, нет,
Союз сказать, русского народа,
да, по-моему. В случае здесь можно, так сказать, не брать эти, так сказать, крайние вещи, а просто это был такой вот тренд повсеместной критики капитализма.
А
от того, что капитализм плох, это не значит, что хорош Гитлер или хорош Ленин. Так сказать, мы должны это время... И на основе этой критики и на основе дегуманизации, конечно, того времени, вот, конечно, выросли вот эти движения коммунистическое и фашистское.
Тогда объясните мне, как можно одновременно упрекать западный мир, который за 100 лет, конечно, изменился, но все-таки остался, строго говоря, капиталистическим, не стал коммунистическим. Как можно его упрекать то в дегуманизации человека, а то в ересе человекопоклонства? Так все-таки что происходит на Западе? Я там давно не был. Там все-таки поклоняются человеку или растаптывают человека?
Если ко мне, то я могу сказать вот так, что так сказать, вопрос сложный, но я немножко чуть-чуть в сторону возьму. Возьму епископа Варнала, того же дядя Коля, который живет, приехал в Киев 1948 года, и вот в начале 50-х он пишет в записной книжке следующее. Православному человеку можно удаляться в страны еретические, неправославные, если там соблюдается свобода. Потому что свобода – это то, что нужно. Он там будет жить тихо, соблюдает законы и молиться, так сказать, по-православному. Вот, собственно, такое это было, и надо сказать, что это вот такой был взгляд. Потому что то, что родилось, так сказать, это град, так сказать, безбожие, град, так сказать, на земле без Бога, так сказать, его ужасало. А свобода – это тот дар, который есть даже там, где не признают Бога. Многие есть признают свободу.
Иначе, у меня такое ощущение, что в этом тексте, как вы его процитировали, можно заменить понятие свободы на права человека, что пусть страна еретическая и безбожная соблюдает права человека, православный может там жить.
Во всяком случае, если ему дают право молиться, как для него это важно было, и то есть жить по своим внутренним убеждениям, он говорит, я буду жить, работать и молиться, все.
И его не касается, что в метро объявление про выступление баптистского проповедника?
Я думаю, что это не касалось, да. Он, собственно, ведь был на Западе, на Святой Земле, так сказать. Он успел побывать в 2014 году.
Какой это Запад? Нет, вас лично, потому что вот из свежих религиозных новостей, я там листаю сводочку, у Владимира Осипова, Союз христианского возрождения, протест против православного марафона на Пасху в Москве. Это оскорбляет религиозные чувства православных. Вот. Есть у людей право на православный марафон? Или у людей преобладает право на запретить использование слова «православный» в сочетании с термином «марафон»? Как это на Страстной неделе или на Пасхальной бегать?
Мне кажется, да, это какие-то, так сказать, такие популистские вещи, так сказать, привлечение к себе внимания. Человек не нарушает прав, он делает то, что, так сказать, ему вели, так сказать, его внутреннее чувство. Пусть бегает, почему нет? Пусть он марафон совершает, так
сказать. Но тогда к вопросу об антропологии. Ведь антропология людей, которые протестуют против выступления баптиста, против того, что свидетели Иеговы там арендовали дом, у него антропология такая, что мое тело, тело православного, и тело общества, тело государства – это одно и то же. И в этом теле должна быть одна религия. Православная. Если сюда закрадется неправославная религия, то это как болезнь организма государственного. Так, Елена Никитична?
Конечно, это, ну, не знаю, не хочется это слово употреблять, но то, что вы сейчас изложили, это чистейшей воды мракобесие.
Ну, мракобесие – это ругань, это не аргумент.
Да, не аргумент.
В чем тут мрачность и в чем тут бесовскость? В чем тут мрачность и в чем бесовскость?
Ну, в том, что не должен человек настаивать на том, что его вера единственная, единственно правильная,
да,
что у него
должен
есть хоть малейшее право запрещать другим людям исповедовать.
В интересах государства. Государство имеет право. не будете кормить своих попов, будете обречены кормить чужих. Вот не покормите православного, будете кормить имамов. Это очень распространенный аргумент. Какая это может быть свобода совести?
Но границы добра и зла проходят не между религиями, не между нациями. Они
так. Вот она, где ересь-то.
Вот
у вас где ересь. Это как это так?
А вот так-то.
Гуманизм – это ересь или иноверие, или что?
Не ересь и не иноверие. Просто точка зрения, ведь это очень широкое понятие.
Мне кажется, что Бельдяк отчасти занимался эпатажем, назвав гуманизм ересью.
Я думаю, он цитировал. Он цитировал людей, подобных патриарху Кириллу, которых в начале 20 века было огромное количество. Я думаю, он даже цитировал отца Сергия Булгакова. Ведь они же пришли в церковь из марксизма. Угу. Вот, они привыкли во многом мыслить как марксисты, только вместо отклонения они стали говорить ересь.
И для него ересь, кстати, была с положительным знаком для Бердеева. Потому что для него Ориген был, например, великий человек, великий философ.
Но Ориген все равно был великий философ.
Да, но и великий христианин. То есть он его не... Для него еретик. Ориген для него был свой человек. Вот. И для него это ересь, это да, христианство не справлялось со своим делом. И пришли еретики, и не помогли. И христианство поправилось. Это вот такая тенденция была у Бердяева.
Я уж позволю себе выступить адвокатом, извините меня, святого, в данном случае Оригена. Потому что про Оригена нельзя сказать, что он пришел помочь христианству. Ориген – это тот, кто создал христианское богословие как таковое.
Нет, я имею в виду Бердяева в данном случае.
А, Бердяев, может быть?
Бердяев, он так интерпретировал.
А может чуть-чуть вот вернуться? Вначале мы говорили о Достоевском и Ницше как символах вот тех людей, где как бы ересь человекопоклонства, вот она оттачивалась и проверялась. Ну, конечно, Достоевский вторичен в данном случае, но все-таки.
А вот почему это называется ересью? Я не знаю.
Я вам скажу.
Внутри церкви появляется учение, которое отводит от учения. По-моему, это называется ересью, да? Когда внутри церкви появляется учение, которое резко противоречит основной концепции. А если неверующие люди излагают свою точку зрения, какая же это ересь? Это иноверие, да?
Это иноверие.
Да.
Но 19 век, не говоря уже о 16-м, когда гуманизм появляется вот в современном смысле слова, это время, когда атеистов не было, когда вся Европа была поголовно христианской, разных конфессий. Человек не мог написать в анкете «я атеист», он писал «лютеранин», «кальвинист», «католик», «православный» и так далее. И поэтому Ницше числился верующим. И Нечаев числился верующим. И приходили исповедовать народовольцев, заведомо неверующих, потому что в анкете верующие.
Это элемент средневековья, средневековой картины, так сказать.
Может быть. Но есть и другой факт. Первые гуманисты – верующие люди. И они говорили, что человек как центр вполне совместим с положением Бога как центр. Вот. И тяжба шла не между вот в центре человек или в центре Бог, а между тем, в центре человек или церковное начальство, или богослово. Гуманизм выступал ведь не против церкви, он выступал против схоластики. Эразма Роттердамский оппозиционировал схоластом. Вот. И вот эта вот схоластика, она и сегодня в этом смысле жива. К вопросу о Достоевском. Вот братья Карамазовы, двое монахов, ну, Оптин и Пустынь, скажем прямо, и один черносотенец, мракобес, всех пугающий, распространяющий христианство как какие-то жуткие эсхатологические штуки, все грешны, все виновны, какие тут права человека. Твое право одно, на коленях приползи и 200 поклонов земных. И светлый образ покойного старца, ну, прототипом служил преподобный Амбросий Оптинский, который всех утешает и так далее. Мы можем сказать, что из них один обожествляет человека, а другой нет. Амбросий Оптинский – гуманист, патриарх Тихон.
Конечно, христианский гуманист.
Христианский гуманист, конечно. Старец Зосима, у Достоевского – это воплощение любви, Христовой любви. Вот тут уже другие критерии, другие понятия, да? Он любит Бога, он любит людей. И эта любовь его распространяется вот абсолютно на всех, на самого последнего грешника, да? И в этом он вот, ну, действительно святой человек, да? В этом он подлинный христианин, в то время как старец, который противопоставляется ему, христианином не является.
Ну, может, такой устаревшей модели просто.
Не так, человек, он людей не любит. И все, и...
Ну, любить это людей, это не может быть долгом, это дар.
Дар.
Не проповедовать либо.
Вера тоже дар.
Но...
Приход, вот как приход...
Он любит людей, только своеобразно.
В атеистическом обществе, и каждый по-своему пришел к вере. И у каждого свой опыт, и каждый раз это какой-то таинственный дар.
В заключение, потому что осталось буквально несколько минут. Когда мы говорим богопоклонение, человекопоклонство, вот в Ветхом Завете богопоклонение – это что такое? Это вот пророк поклоняется единому истинному Богу. Ради этого он свергает статуи Баала, ради этого он сметает и убивает жрецов языческих и защищает веру в единого Бога. По этой логике, когда мы обличаем человекопоклонство – ересь прав человека, мы подразумеваем, что в борьбе за права человека кто-то сметает какие-то насущные вещи. Государственный порядок, стабильность в обществе, какие-то нормы. Ну, например, запрет разводов. Пожалуйста. Ведь еще 100 лет назад с этим было довольно жестко в большинстве западных стран. Вот. Павел Григорьевич, вы бы где провели границу? Вот в какой момент защита человека и гуманизм рискует стать человекопоклонством агрессивным? Что вы готовы смести ради человека его права? А что не подлежит прикосновению?
Ну, сметать вообще ничего не надо. Там, где внутренние явления становятся внешними, где ради этой внешности начинают, так сказать, фарисействовать, и к фарисейству присовокупляют оружие, достают меч, так сказать, для того, чтобы наказать, обучить, так сказать, воспитать, то это, конечно, ничего христианского здесь нет. А христианский гуманизм заключается в том, что права человека стоят, конечно, на своем месте. Вот, они, так сказать, являются внутренним моментом развития человека. И это очень важно, и движет человека к Богу.
Елена Никитична.
Я люблю вот к притче о милосердном самарянине прибегать, который сказал, некий человек. Шел у него на поле разбойники, изранили его, ограбили, он лежит. И там неважно, кто этот человек, какой он нации, какого он исповедания, некий человек. Вот он нуждается в помощи. И вот священник прошел мимо, книжник прошел мимо, а вот милосердный самарянин оказал ему помощь, пожертвовав своим временем, своими средствами, душу вложил в то, чтобы помочь этому человеку, защитить его от этих вот напастей судьбы, да? Напастей, вот, ну, со стороны разбойников, а могли быть это и напасть со стороны власти, да? Он оказал ему помощь. И вот почему самарянин, да? Почему Христос говорит, а вот он самарянин? Что такое самарянин был? Иноверец, иноверец. Но он оказал милосердие. И вот этим все сказано. Он ближе к Богу, чем...
Говорила Елена Санникова, вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Второй наш гость Павел Проценко, историк церкви, правозащитники, все сидевшие, все православные. Не дай Бог никому сидеть, но дай Бог всем защищать права человека и... не нарушать их. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которые я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 945, 13 720 и 17 850 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.